Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее не наступило пока что для российского спорта. После допинговых скандалов, Олимпиада в Сочи, доклад Макларена, разоблачение Родченкова, российский спорт переживает не лучшие времена. Отстранение от Олимпиад, запрет на исполнение национального гимна, запрет на прием крупных международных соревнований в России. Как справляются с этим спортсмены? Каково вообще будущее российского спорта? И каково, если говорить шире, будущее спорта после карантина, пандемии и допинговых скандалов? Говорим об этом сегодня в нашей программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Спортивный арбитражный суд огласил вердикт по слушаниям ВАДА и РУСАДА, которые должны были пройти еще весной того года, но были перенесены из-за пандемии. Результатом стал нейтральный статус российских спортсменов на срок до 2 лет, хотя изначально приговор был 4 года. Вся история началась из-за базы Московской лаборатории. Перед тем, как Россия передала результаты ВАДА, в них были внесены изменения. В ближайшие 2 года российские спортсмены будут выступать без гимна и под нейтральным флагом. Это коснется Олимпиады в Токио и чемпионатов мира. РУСАДА было наказано на 1 700 000 долларов, которые из-за лишения статуса соответствия агентство выплатит ВАДА. Российским чиновникам запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, даже президенту страны. Однако для спортивных болельщиков, в принципе, ничего не поменялось. Спортивные события продолжатся с русскими спортсменами. Более того, российская сторона теоретически может обжаловать решение спортивного арбитража. Суда. Как в России нарастали допинговые проблемы? Каким образом бан русского спорта повлияет на чемпионат мира 2022 года, Евро и финал Лиги чемпионов?
Обсуждаем сегодня это с нашим гостем, спортивным комментатором Всеволодом Соловьевым. Добрый день,
Всеволод. Добрый день.
А действительно, много ли поменялось сейчас для российских спортсменов? Олимпиада заморожена, Токио непонятно состоится ли, поговорим об этом еще. Вот как смотришь, Кубки мира проводятся, так сказать, хоккейный чемпионат и так далее. Где вот эти все сейчас допинговые скандалы?
Ну, на самом деле, мне кажется, что для многих и спортсменов именно с точки зрения тренировок, подготовки, соревнований и так далее, действительно мало что поменялось. Все бегают, если говорить там, допустим, о циклических видах спорта, соревнования, вопросов нет. Но вот, например, недавно, буквально там неделю назад на соревнованиях в Италии выиграл российский лыжник. Это была серия не Кубок мира, а дополнительная серия «Ски классик». Ермил Вокуев, да, выиграл гонку. И я вот с ним общался.
Лыжный марафон Тоблах-Картина.
Именно да. Так, был марафон Тоблах-Картина. Я с ним общался, спрашивал, вообще, можешь ли ты сравнить ощущения от вот этой гонки, которая была в этот раз, и того, что было год назад. И он говорит, нет, вот вообще никак не сравнить эмоции, потому что не было гимна, не было награждения. Вот. Но тут стоит сделать сноску, что на самом деле не было гимна в этот раз не потому, что там отстранили российскую команду, а просто из-за пандемии сейчас
церемонии сокращены,
и конкретно там вот этого не было. Вот. Но в целом, для, как показывает практика, все-таки для некоторых спортсменов это действительно очень большой такой эмоциональный задел, не знаю, эмоциональный всплеск, когда ты слышишь гимн, стоишь, вот и сразу это запоминается гораздо больше. Ну вот как в случае с олимпийским чемпионом Александром Легковым, когда он выигрывал Олимпиаду, в заключительный день гонки выходил на стадион, 50 тысяч зрителей, там все кричат, и тут звучит гимн, и там дрожь по телу, мурашки и так далее. То есть все-таки это, наверное, на каком-то...
Символически это бьет.
Да,
хорошо. А что с олимпийскими циклами подготовки? Ведь, как я понимаю, вообще вся спортивная машина российская, бывшая советская и сейчас российская, заточена под Олимпиады, под олимпийское золото, под медальный зачет, и вдруг вот это вот как бы сердцевину вынимают из спорта.
Тут действительно зависит от того, как вообще, грубо говоря, чиновники, функционеры от спорта российского к этому отнесутся. Мы помним, перед Олимпиадой в Пхёнчхяне ходили серьезные разговоры о том, что нет, нам такая Олимпиада не нужна, мы не поедем ни в коем случае, подготовимся к Токио или там к Пекину 2022 года. Да? Вот. И, скорее всего, тут важно то, какое решение примут непосредственно функционеры. Но, потому что мы помним, в 1984 году там не поехали, например. Да? Но с точки зрения спортсмена, то, наверное, вот, понимая психологию спортсмена, он в любом случае поедет, его там
под
главное...
Флаг, под флагом или не под
да,
флагом.
Флаг или не флаг, все-таки его главная задача, это он к этому уже стремится, это все равно, это как ни крути, какое-то эго, да, внутреннее стремление доказать, что он там лучший в мире. И да, постфактум эмоции будут не те, но во время гонки, в любом случае, во время соревнования он хочет стать лучшим в мире. И во многих видах спорта олимпийское золото – это в любом случае вершина.
А что с Олимпиадой в Токио? Разные слухи доносятся. Насколько реально ее проведение? Или мы еще останемся на 4 года без Олимпиады?
Ну, здесь японские... тоже функционеры свои разные мнения высказывают. Кто-то говорит, что в любом случае мы проведем Олимпиаду без каких-либо разговоров, потому что потрачено огромное количество средств, в том числе и бюджетных, и спонсоров, и так далее, и будет совсем неприятно. Вот. Но я думаю, тут зависит от того, куда качнется маятник настроения общественного в Японии, в первую очередь, наверное, потому что в азиатских культурах сейчас довольно так внимательно относятся, да, к вопросу пандемии, к вопросу всех ограничений. И какой будет консенсус общественно-политический, такое будет решение, но за японцев тут трудно судить.
Говоря о чиновниках, что означает для России и вообще для мирового спорта акт Родченкова? Я думаю, нашим зрителям можно пояснить, что это в конце прошлого года уходящей уже администрации Трампа был принят акт, по которому американцы условно могут преследовать везде в мире людей, замешанных в допинговых схемах. Организаторов допинговых схем может преследовать американское правосудие, накладывать штрафы до $1 миллиона, выдавать им тюремное заключение до 10 лет. Вот как это может... Потому что, как я помню, российские спортивные функционеры были резко против. Насколько это повышает риски?
Но не только российские функционеры были против, даже ВАДА выразила обеспокоенность, что вот экстерриториальность
юрисдикции, да,
пытаются американские законодатели как-то продвинуть в мир. Поэтому общий настрой, я бы сказал, что и в мире спорта, и тем более в мире российских чиновников от спорта, что это странное такое самоуправство от американских законодателей. Ну и действительно вызывает вопросы, потому что в то же время вот в соответствии этого же акта Родченкова под этот акт не попадают американские национальные лиги, НХЛ, НБА и так далее. То есть
но
там...
они не следуют кодексу ВАДА, да?
Да, они не следуют кодексу ВАДА.
А вот это, кстати, всегда интересует. А какие-то у них есть собственные допинговые кодексы? Или там вообще там американский футбол, они все на стероидах, накачанные вот эти вот горы мышц, они врезаются друг в друга? Или как это нам воспринимать?
Ну, на самом деле, я тоже там прямо внимательнейшим образом не изучал всю ситуацию с национальными лигами. Но, тем не менее... Основная там задача – это шоу. И неважно, каким образом это шоу будет доставлено. Да, есть вопросы, естественно, этического характера, поведения спортсменов, там те же наркотики развлекательные тоже не поощряются, хотя был период там в 80-е, 90-е, когда каждый первый, наверное, спортсмен из этих лиг пользовался, баловался чем-нибудь. Вот, но сейчас есть там ограничения, но главное, во главе угла деньги, во главе угла шоу, и, условно говоря, если приведем какой-нибудь пример из обычной жизни. Водитель фуры доставил, я не знаю, там, свежайшую клубнику откуда-нибудь из Испании в Россию. Никого не интересует, за там полутора суток его никого не интересует, что он там пил в это время, какой-нибудь энергетик или еще что-нибудь покрепче. Вот. И тут тоже главное вот результат. И поэтому такой есть небольшой вот двойной стандарт.
Акт Родченкова, он действительно это как бы полностью, любая страна, в идее, может свое какое-то придумать антидопинговое законодательство, китайцы или даже Россия тоже, да, и применять его помимо ВАДА. Это фактически распад всемирной антидопинговой системы.
Да, именно так. И, собственно говоря, об этом и предупреждала ВАДА. И ВАДА тоже была против вот этого акта Родченкова. Американцы были, в принципе, не первые. И в Италии довольно давно уже уголовное преследование за допинг. Но все равно это все, как правило, не распространялось за вот пределы страны, а сейчас вот по этому акту Родченкова американцы могут преследовать, даже если это не происходило там на территории США и так далее. Вот.
То есть, скажем, условного Мутко.
Условно, да. Теоретически можно кого угодно подвести. Что называется, был бы человек, а статья найдется.
Ну, как понимаю, риск, если человек оказался на территории Соединенных Штатов, да, или имеет там собственность США.
В целом, да, любое посещение США будет грозить тогда рисками тех, кого там, или, что называется, рыльца в пушку, или кто, опять-таки, попал, может быть, вот в бумаги Григория Михайловича Родченкова. И тут стоит отметить, что тоже Григорий Михайлович Родченков такая фигура неоднозначная, одиозная, и его еще и там называли еще давно обезьяной с гранатой, потому что, не знаю, как-то вот психологически неуравновешенный человек, и в его вот этих, все, что было написано и рассказано в интервью и так далее, оно частенько надо делить на 2 или на 3 или на 10.
Ну, не знаю, я немножко иначе, я, честно говоря, смотрел «Икар», и мне, так сказать, субъективно, я, опять-таки, никому свечку не держал, этот фильм является достаточно убедительным, и, так сказать, при всей эксцентриаде Родченкова, все-таки очевидно, что он был во главе в середине российской допинговой схемы, и сам достаточно талантливый. Талантливый ответ. Атлеты, как говорят, гениальный биохимик. Вот. И не знаю, у меня такое субъективное от доклада Макларена и от файлов Родченкова ощущение остается того, что там очень большая доля истины во всем сказанном. Хорошо, тогда продолжим такой болезненный вопрос. А насколько вообще очищается российский спорт от допинга? После всех этих разоблачений, после вообще страшных, не знаю, исключений из Олимпиады, признано на высшем уровне, что да, есть проблемы. И что мы видим, да, вот... Ижевская винтовка, да, по-моему, это когда приезжают комиссары, допинг-комиссары на соревнования по биатлону, то массово, сколько там, 70 человек, что ли, снялось?
Ну, 31, со... по-моему,
извиняюсь, 30, да. 30 человек снялось со старта, просто разбежались от вида допинговых комиссаров.
Но вот я конкретно в этой ситуации не уверен, что здесь вопрос был исключительно допинговых комиссаров, потому что был такой же подобный случай в легкой атлетике.
В Иркутске, по-моему, да, чемпионат был. Да.
Вот тогда действительно там откровенно все было понятно, что это вопрос именно с допингом.
Да, тоже поясним нашим зрителям, что был год назад чемпионат в залах по легкой атлетике в Иркутске. Перед самыми стартами пришли, было объявлено, что пришли допинг-комиссары, и люди просто не вышли на старт. Я помню картинку, как пустые беговые дорожки. В колодках стоят 2 человека из 8 дорожек. 6 человек убежали просто от допинг-комиссаров.
Да, что касается вот биатлонной ситуации, которая случилась вот буквально месяц назад, полтора, то там все неоднозначно, потому что это был последний день соревнований. До этого уже люди пробежали 3 гонки, снимались команды. Это, в принципе, такое бывает и без приезда допинг комиссаров, потому что у каждого свои планы. Заявляются все, что называется, массово, там, чохом, все сразу на все гонки. И поэтому здесь, в принципе, на той же Красногорской лыжне, куда не пришли допинг-комиссары, была подобная ситуация в последний день соревнований. Много спортсменов уже сидят в поезде, там зависит от расписания поездов, от расписания самолетов.
Окей, ну хорошо, но ситуация что, не улучшается с допингом после всех этих историй?
Вот тут, да, вопрос скорее, я не знаю, даже в какой-то степени, может быть, инфантильности российских спортсменов, которые часто... И зачастую вот необразованность именно в вопросах антидопинга, потому что часто бывает так, что там, условно говоря, спортсмену там сказал какой-нибудь или тренер, или врач, или вообще какая-то седьмая вода на киселе.
Поешь витаминки.
Да, витаминки, что-то там. Никого, и несмотря на то, что и РУСАДА пытается там какие-то вот образовательные программы делать и рассказывать о том, что нужно там, я не знаю, заполнять ВАДом все вот эти свои whereabouts, там, где ты находишься.
Да, где местонахождение, да.
Все равно об этом забывают постоянно. Забывают, когда уехали, вспоминают, но почему-то не знают, как там это изменить внутри вот этой системы АДЭМС и так далее. То есть это вопрос в том, что частенько действительно наши спортсмены, они, что называется, не от мира сего, они привыкли, что за ними, условно говоря, там,
ну, да,
вытирают, дядька смотрит, вытирает сопли и так далее. И они, многие, даже вот не пытаются вникнуть в эту систему. Они считают, что, ну, там есть всегда, при федерациях есть какой-нибудь там администратор, который в основном занимается вот этой бумажной работой и так далее. И люди, вот это тоже одна из, вот, одно из звеньев цепи, потому что люди, может быть, они без злого умысла, но они в итоге нарушают вот эти вопросы, которые, ну, непосредственно законы от ВАДА. И в целом, да, то есть комплекс проблем – это вот эта инфантильность, слепая вера, слушая того, что там говорят тренеры, врачи, физики какие-то еще, там шаманы, которые появляются при командах, и вот эта неспособность самим как-то вот критически осмыслить ситуацию.
Ну, на выходе, да, но на выходе все равно получаются те истории, которые мы видели и в Сочи, и после Сочи, и на самом высшем уровне то, о чем было в нашем в точке отсчета, в стартовом сюжете, подчистка баз данных московской, хотя антидопинговой лаборатории, так что, к сожалению, вся эта история продолжается и по-прежнему таким пятном на российском спорте.
Ну, тут еще безалаберность, да, есть такая, ну, казалось бы, Мария Шарапова, мировая звезда, да. Вот каким образом она и ее вот, огромный штат специалистов здесь не знали, что мельдоний уже запрещен.
Да, потому вот, что это тоже интересно, да.
То есть не отслеживают.
Такие советские привычки, да, привычки советского спорта умирают с трудом. Продолжим через пару мгновений. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем российского спорта после допингового скандала, после пандемии и о будущем спорта вообще. Что будет со зрелищными видами, такими как массовый спорт, такими как массовые спортивные соревнования после карантина, после пандемии коронавируса. Рассуждает спортивный журналист Иван Адаменко.
Отделались, считаю, малой кровью, потому что чемпионат Европы по футболу, который вот-вот у нас летом, он пройдет под... всей атрибутикой. Любые более мелкие соревнования, будь то, как говорится, Кубки мира, там, этапы всякие, это все будет как полагается. И если вспомнить то, что раньше, например, отстраняли от крупных соревнований тех спортсменов, у которых была какая-то допинговая история за спиной, взять того же Логинова и других наших спортсменов, то сейчас они смогут принять участие в соревновании. То есть это небольшая, можно сказать, но победа по сравнению с тем, что изначально хотели нам впаять. Я думаю, что мы еще от Сочи-то полностью не оправились, потому что там то проблемы с РУСАДА, они никак не могут их дорожную карту сделать, и руководство постоянно меняется. То вот ВФЛА у нас, любимая легкая атлетика, которая, ну, погрязла во всем, чем можно, и это мы все расхлебываем, то есть работа еще море. Поэтому не знаю, сколько потребуется российскому спорту, чтобы очиститься от тех сочинских лет. Там же, наверное, года 2-3 все это происходило на масштабном уровне. Сколько потребуется на очищение, наверное, никто не скажет. Мне кажется, максимально, что они могли сделать, опять сменить руководство, собственно, поставить новых людей, независимых, они сделали. Дальше, собственно, следовать той карте, которая уже есть, ее же надо как бы выполнить, там же какие-то пункты остались не сделанные. Посмотрим, удастся, не удастся. Опять же, это у нас как лотерея, и ты каждый раз, они все говорят, что мы сможем, все будет хорошо, а по сути все выходит не так, как хотелось. Любой крупный представитель, не знаю, власти, либо там, не знаю, нашего Олимпийского комитета, он не может получить официальную аккредитацию. Но по сути, а тому же Путину никто не может запретить посетить финал игр в Токио. Если это будет приглашение главы государства, это личная ложа, пожалуйста, это обход, по сути, всех запретов. Я думаю, что мы уже привыкли. А когда ты уже не первый раз сталкиваешься с тем, что у тебя как бы отбирают твою принадлежность к стране, то, ну, это уже не вызывает каких-то сильных эмоций. Ты говоришь, хорошо. Мы можем, как говорится, исполнить гимн акапелла, что-то еще. Это те вопросы, которые, ну, можно решить. А получить кайф от спортивных соревнований, увидеть победы своих атлетов, вот это стоит дорогого. Я считаю, если нас не отстранили полностью, то это круто, и мы все-таки сможем получить наслаждение от Олимпиады, от чемпионата мира и других крупных мероприятий.
Иван Адаменко в разговоре с Антоном Сергеенко. А насколько вообще спорт способен оправиться после пандемии, если, будем надеяться, все это вернется?
Ну, мне кажется, что спорт если мы не говорим о месяцах там март, апрель, май, вот июнь, когда все отменялось напрочь, mm-hmm. спорт особо-то в итоге не пострадал. Были выработаны там протоколы, как сделать, кто там в пузыре.
Ну, футбол без зрителей.
Ну, в целом, да, зрители, ну, включили звук трибун, трансляции идут, рекламодатели платят, соответственно, деньги за трансляции, и больших проблем нет. Да, нет зрелища, нет той атмосферы, но в целом, я думаю, как индустрия, спорт не сильно пострадал. Находятся дополнительные какие-то эрзацы, там, в тех же велогонках проводили гонки на велотренажерах, тоже с прямыми трансляциями по всему миру и с визуализацией, как будто бы это происходит прямо.
Да,
вот.
Фигурки гонщиков.
Да. И, ну, может быть, тут вопрос графики только, а так,
качество, да.
А так, да, так все то же самое. Ну, когда зритель смотрит на, у телевизора на экране, то все то же самое, по большому счету. А если ты находишься на месте проведения соревнований, то там пролетели, так мелькнули лыжники, как, или велосипедисты, как, я не знаю, как, ну, Пушкин говорил, там, наше северное лето, да, вот так же мелькнет и нет, известно это. И поэтому в основном вот спорт как индустрия именно высших достижений, он все равно заточен на телетрансляции или там трансляции в интернете и так далее, на рекламодателей, и не сказать, что как-то вот принципиально ситуация поменялась. Да, зрителям сложно попасть, то есть у зрителя нет тех эмоций, но в остальном для спортсменов тех же исход примерно тот же самый.
А какие-то новые форматы могут быть введены, останутся? Вот, ну, скажем, виртуальные гонки.
Ну, вот мне кажется, да, виртуальные гонки в тех же велогонках, например, и наверняка найдут программистские решения для других видов спорта, будут востребованы. Такой вот аналог киберспорта, который при этом включает в себя соревнования не только там на ловкость рук или что-то еще, а на вот непосредственно эти пределы человеческого тела. Тут главное тоже, чтобы не было допинга технического, а то сейчас вот в этой всемирной сети виртуальных велогонок уже раз за разом случаются скандалы, когда кто-то там подкрутил чего-то, подкрутил, погадал, думал,
мощность
шарик угадал.
Себе можно, да, вообще моторчик,
да,
поставить,
да,
на свой велостанок.
Все это можно увеличивать там на какие-то, может быть, небольшие количества процентов, да, чтобы это не сильно бросалось в глаза. И вот сейчас там опять новые какие-то случаи дисквалификации людей, там кого-то
уже в виртуальных,
да,
велогонках, что человек себе ват добавляет.
Да, 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 все это происходит. И то есть непонятно, человек вот такой существо, что он все равно хочет где-нибудь, да, обмануть, где-нибудь нечестным путем добиться победы, даже если за это ничего не дается.
Раз мы эту тему подняли, насколько вообще спорт очищается от допинга, и возможно ли это очищение? Вот, скажем, вот прошел велосезон, да, неожиданно, успешно, да, в отсутствие зрителей, но, тем не менее, практически все главные гонки, классики и грантуры были проведены. Вот ощущение, что это что, уже сейчас практически едут чистые?
Ну, сложно, конечно, что называется, с дивана судить, насколько все чистые.
Ну, не ловились, больших скандалов не
ловили,
не
да,
было.
Скандалов не было, скандалов вообще, ну, например, в велоспорте всего за 2020 год было 18 случаев, когда поймали на допинге, 13 из них вот как раз в велошоссе. Но, например, для сравнения, в легкой атлетике там 115. Вот, то есть легкая атлетика или там та же тяжелая атлетика, поднятие mm-hmm. тяжести, там гораздо больше случаев. Вот. Но, опять-таки, всегда можно, так предполагаем мы, возможно, вот борцы с допингом, они, возможно, на шаг отстают от
технологии,
кто там чего придумывает. И поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет. Но
основное все-таки что сейчас? Это манипуляции с кровью?
Скорее, да, потому что, ну, сейчас это уже сложно делать, потому что все вот эти паспорта крови
кровяные
уже много лет,
крови,
да,
смотрятся, да,
много лет изучаются, все показатели, поэтому там любое отклонение от нормы, оно сразу вызывает вопросы, и там, наверное, сложно с этим как-то бороться, но, опять-таки, на этот вопрос лучше ответят талантливые биохимики, как Григорий Михайлович Рощенков, которые занимаются тем, что в лаборатории с микроскопом там придумывают какие-то новые варианты. Но, да, по результатам чистым вроде бы был в какой-то момент, когда результаты, например, велогонщиков просели.
Да.
Сильно, причем просели. И в это время действительно все говорили, а вот как ездят чистые-то. А.
Да, я тоже смотрю, абсолютные скорости они не достигают сейчас, 80-х, ну, 90-х, да, годов.
Но сейчас том, велосипеды вот в 2020 году, например, были близки к абсолютным рекордам результаты тех же велогонщиков на крупнейших перевалах.
Ну, застоялись люди, может быть, да.
Изголодались
в карантине,
по гонкам.
Изголодались. Последний вопрос, то, что происходило в карантине. А нет ли такого, что люди вообще даже не о профессиональном спорте, больше обратились к индивидуальным занятиям спортом? Вот ты не замечал ли, что стали больше бегать, стали больше заниматься физкультурой и вообще как-то обратились к физической стороне жизни?
Нет, это однозначно так. Я знаю, изучал там какие-то отчеты спортивной индустрии, в смысле спортивных товаров.
Да, да.
Все велосипеды были просто напрочь сметены с полок магазинов и во всем, ну, во всем мире, да, практически, да, да, по крайней мере, в Европе, в России, в США. Просто везде нехватка. Нет, сейчас все производители спортивных товаров там ломают голову, где производить товары, потому что, ну,
кроссовки, я читал, трекинговое, да, оборудование. В самом пике пандемии все закупали палатки, там, да, коврики, да, да, спальные и так далее.
И не хватает сейчас просто производственных мощностей всех вот существующих в мире заводов для того, чтобы вот этот возросший неожиданно там в разы спрос удовлетворить. Это относится там и к лыжам, и к велосипедам, к тем же кроссовкам и,
ну,
так далее.
Это хороший, да, интересный тренд, что, потому что пандемия нас не только развернула к собственному телу как к некому, так сказать, сосуду болезней, да, и рисков в связи с заражением, но и к тому, что тело можно совершенствовать, тело можно заниматься, и спорт – это далеко не только те ресталища, которые мы видим на экране телевизоров, но спорт – это просто ежедневная, ежевечерняя пробежка, или просто как кто-то даже пешком заходит на свой этаж. Так что это тоже спорт, который был вызван пандемией. Так что вот на такой оптимистической ноте, что спорт – это гораздо больше, чем Олимпийские игры, которые неизвестно, состоятся ли и где Россия, как известно, забанено. Спорт – это ежедневная радость собственного тела. Это программа «Археология. Будущее». У нас в гостях был Всеволод Соловьев. Оставайтесь, спасибо, с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
«Человек имеет право. Американские вопросы. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет». Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google подкасты, Яндекс.Мьюзик, Castbox и Spotify. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».